пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в это время с вами на связи Туристоскоп. И сегодня, без долгих слов, мы с вами отправимся в одну из самых старинных и известных картинных галерей, Третьяковскую. И у нас в гостях старший специалист Третьяковской галереи в отделе доступности и инклюзии Герасимова Елена Львовна.
Здравствуйте.
В первую очередь нам хотелось бы узнать о комплексе Третьяковской галереи, потому что можно запутаться, особенно человеку, который не живет в Москве постоянно. Третьяковских галерей несколько. Расскажите нам об этом комплексе.
Третьяковская галерея — это очень большой музей. Это город в городе. У нас несколько адресов. Все знают старую Третьяковскую галерею. Это дом, в котором когда-то жил Павел Михайлович Третьяков. Это дом, в котором он пристроил специальное помещение для картин. И сейчас эта часть у нас называется Старая Третьяковская галерея. И находится она в Лаврушинском переулке. Старому зданию Третьяковской галереи пристроен инженерный корпус. Там у нас проходят выставки, там мы показываем кино, там проходят концерты. С другой стороны, к этому зданию пристроен корпус на Кадашевской набережной. И теперь весь этот комплекс Третьяковской галереи можно видеть из Кремля. На окнах корпуса на Кадашевской набережной наклеены такие изображения, которые напоминают главные образы картин, хранящихся в Третьяковской галерее. «Утро в сосновом лесу», «Алёнушка». Дом Павла Михайловича Третьякова, он был затерян в переулках Замоскворечья. И, собственно, такого фасада парадного у него не было. Ну и довольно трудно было его найти. Даже и сейчас довольно трудно. Если ты идешь от метро, нужно спрашивать дорогу. Хотя это очень близко от метро Третьяковская. А теперь вот весь этот комплекс имеет такой парадный фасад, который обращен к реке и к Большому Кремлевскому дворцу. Еще у нас есть здание, которое мы называем «Новая Третьяковка». Это здание находится недалеко от старой. Если идти по набережной Москвы-реки, то это минут 15 шагом неспешным. Там у нас хранится коллекция искусства 20 века. Если вы хотите что-то узнать про «Черный квадрат» Малевича, вам туда. У нас огромная коллекция авангарда русского, социалистического реализма, современных художников. И в Новой Третьяковке проходят самые большие выставки. У нас там большой выставочный зал. А между старой и новой галереей стоит небольшой домик. Дом, в котором родился Павел Михайлович Третьяков и его брат Сергей. Они когда-то там жили, они там росли. И сейчас этот небольшой двухэтажный особняк – музей братьев Третьяковых. Это тоже часть большой Третьяковской галереи. У нас есть такое понятие «малые музеи». То есть они тоже входят в структуру Третьяковской галереи. Это дом-музей Виктора Михайловича Васнецова, такой теремок недалеко от метро «Проспект Мира», и квартира его брата, художника Аполлинария Васнецова, который написал большое количество картин на тему старой Москвы. Он был таким археологом рисующим.
В Фурмановском переулке, да?
Да, в Фурмановском переулке.
Правильно. Напротив, к слову сказать, институт глазного НИИ Гельмгольца, который, наверное, нашим слушателям известен.
Но это такие очень хорошие московские дома и хорошие московские адреса. В нашу структуру входит музей Голубкиной, который сейчас находится на реконструкции. Мастерская, где работала прекрасная скульптор Анна Семеновна Голубкина. И мастерская Павла Дмитриевича Корина тоже на реконструкции. Эти дома, они довольно старые. Наступило время, когда их нужно переоборудовать, переделать, обновить там экспозицию, коммуникации, инфраструктуру сделать современную. У Третьяковской галереи недавно открылся филиал в Самаре. Очень интересное здание, бывшая фабрика «Кухня», памятник эпохи конструктивизма. Благодаря вмешательству Третьяковской галереи это здание реконструировали. Теперь это замечательное здание музейное. Там проходят выставки из коллекции Третьяковской галереи. Первая выставка — это была выставка про еду. про еду в изобразительном искусстве.
Ну, фабрика-кухня все-таки.
Да, фабрика-кухня, да. Ну, там были натюрморты, разные картины, которые посвящены трапезам. Сейчас там будет проект, посвященный Волге. Это очень важная тема для русской культуры, Волга. Такой поток воды, поток времени, поток изменений каких-то постоянных и чего-то неизменного в то же время. И недавно у нас открылся филиал в Калининграде. Там экспозиция, такие хиты из коллекции Третьяковской галереи «500 лет русского искусства». Там можно увидеть иконы, 18 век, начало 19-го. Экспозиция сделана по тому же принципу, по которому у нас главная экспозиция в Лаврушинском переулке устроена, в хронологическом порядке.
Что вот значит филиал в других городах? Вы отправляете туда именно выставки. Выставки организуются именно сотрудниками из Москвы или как вот понять?
Филиал — это, собственно, здание, которое принадлежит теперь Третьяковской галерее. И там работают сотрудники Третьяковской галереи. Там много местных специалистов, но они уже являются сотрудниками Третьяковской галереи. Все проекты, которые они делают, даже если они это делают не на материале нашей коллекции, все равно это кураторские проекты сотрудников Третьяковской галереи. То есть это прям буквально дома, ну, такие вот филиалы. И, кстати, строится сейчас филиал во Владивостоке. Снаружи кажется, что в галерее очень большая коллекция и много произведений в запасниках хранится. Но на самом деле это не совсем так. И когда это все разъезжается по разным частям России, ну, еще же выставки проходят в разных городах, разных странах, чувствуешь себя осиротевшим.
А мы возвращаемся в Москву, скажем несколько слов о недавно буквально открывшихся не очень давно точках. Это Добрый музей, находится совсем рядом с Лаврушинским переулком, Толмачевский. И вот там есть прекрасный тактильный макет комплекса вот этого Лаврушинский переулок и Кадашовская набережная. Тактильный большой макет. Там проходят тоже различные мастер-классы в Добром музее, выставки более локальные. Еще есть у нас парк Музеон.
Новая Третьяковка окружена парком Музеон. Точнее, даже не парком Музеон, потому что парк Музеон это теперь стало частью парка культуры Горького. Ну, потому что он прямо напротив, он как продолжает парк Горького, с другой стороны Садового кольца. Там довольно большое количество скульптуры. Туда свезли памятники. Например, памятник Дзержинскому, который стоял раньше на Лубянке. Когда их снимали, эти памятники, думали, куда их девать, и решили сделать такой музей под открытым небом. И это был на территории парка Музеон, который теперь стал частью парка культуры имени Горького.
Тем не менее, придя в новую Третьяковскую галерею, вы автоматически посещаете этот парк.
Ну, вы сквозь него проходите, да.
А мы останавливаемся на новой Третьяковской галерее, корпусе этом, и расскажем сейчас о выставках, которые там проходят. Очень хорошо адаптированная выставка там сейчас проходит. «Дыхание бронзы».
Это выставка, такой формат, тактильная выставка скульптуры. Называется она, вот как правильно Лариса сказала, «Дыхание бронзы. Скульптура Бориса Чёрстова». Несколько слов об этом проекте. Вот эта выставка скульптуры, которую мы делаем специально для людей, которые не могут увидеть произведение искусства. Скульптура — это такое искусство, которое можно потрогать руками, понять руками. Мне даже кажется, что человек, который на ощупь знакомится со скульптурой, лучше ее понимает, чем человек, который не прикасается к ней, только смотрит. Скульптура — это самое тактильное искусство. Там очень важно ощущать объем, тяжесть, какой материал, какая поверхность. Вообще, такой удивительный мир скульптура. Больше 15 лет назад я начала делать такие выставки в новой Третьяковке, на которые я собирала скульптуры очень хороших скульпторов. Мне хотелось, чтобы они были интересны всем, кто приходит в новую Третьяковку. Но они были бы еще и доступны для людей, которые не видят. Этот проект выставочный, выставочная программа, которая существует больше 15 лет уже в новой Третьяковке, она называется «Язык скульптуры по Брайлю». У нас все этикетки, сделанные шрифтом Брайля, чтобы незрячие люди могли прочитать их самостоятельно. Вот это название, оно метафорично. Брайль — это шрифт, который можно считать пальцами. Скульптура — это искусство изобразительное, которое тоже можно понять руками. Это метафора. В рамках этой программы мы сделали, вот как я уже сказала, 7 выставок. Это были самые лучшие скульпторы Москвы. Сейчас у нас работы одного из самых лучших скульпторов Москвы, Бориса Чёрствого. Он, к сожалению, в 2020 году умер. Он был сокуратором этой программы. Он мне очень помогал в выборе скульптур, в выборе авторов, в создании экспозиции. Очень важно поставить скульптуру хорошо, так, чтобы ее можно было видеть с разных сторон. Мы же делаем это и для людей, которые видят. Я была всегда уверена, когда я работала с ним в паре, что все получится хорошо. Последний проект с ним мы делали как раз в год, когда начался ковид. Выставка «Книга природы». Там у нас были скульптуры анималистические, звери, птицы из разных материалов природных, из камня, из дерева, из керамики и еще немножко из бронзы. Выставка была в разгаре, когда объявили карантин. Вот это была наша последняя работа, которую мы сделали вместе с Борисом. Я тогда еще думала, что хорошо было бы сделать именно его выставку. Человека, который очень хорошо понимает скульптуру. Он был очень авторитетным человеком среди скульпторов. Ему было 70 лет. Он родился в Москве. Детство провел в Греции. Его отец был военным атташе в Афинах. Они с семьей жили в Афинах. Отец был не просто военным атташе, он был человеком, который хорошо знал греческую культуру. Он был фанатом греческой культуры. Он знал греческий язык, древнегреческий язык. Он своих сыновей возил по всем этим центрам, руинам Микены, Эпидавр, Крит. Они знали все это. И вот тогда Борис заинтересовался древним искусством. Многие вещи, вот, которые мне особенно нравятся, это не те, которые реалистически точно изображают, например, зверей. Лариса была на выставке, ей понравились очень эти звери.
Да-да, целый раздел, да, именно такое изображение животных,
там
да.
Там крокодил практически в натуральную величину.
Да.
Там гепард, там жираф. Мне больше нравятся вещи символические, потому что в древности, вот, кстати, вся скульптура, которая представлена на выставке, почти вся, она из бронзы. Скульптура из бронзы — это самое сложное в технологическом отношении произведение. Ну, совершенно понятно, как можно вырезать скульптуру из дерева или как высечь скульптуру из камня, как слепить из глины, потом обжечь. Ну, это примерно понятно. И даже понятно, как люди в древности делали то же самое, что делают сейчас современные скульпторы. А вот бронза — это же такая многоступенчатая история. Вы же не можете слепить из бронзы. Вам сначала нужно что-то слепить, потом сделать форму, а потом уже залить в эту форму расплавленный металл, бронзу, а потом еще поработать с этой отливкой. И вот этот долгий-долгий такой процесс работы, он, конечно, дает совершенно какой-то удивительный результат. И мне жалко, когда люди, которые об этом вообще не задумываются, они, ну, довольно равнодушно скользят взглядом по каменной скульптуре, деревянной, бронзовой. А вот я думаю, что человек, который делает бронзовую скульптуру, он думает о ней гораздо больше. Он дольше с ней живет, пока он ее делает. И хотелось бы, чтобы люди незрячие, кстати, в том числе, даже, может быть, больше, чем зрячие, имели возможность вникнуть в эту историю. Но вот если ты попадаешь на выставку скульптуры, тебе, наверное, важно не просто немножечко пальцами пройтись по поверхности, да, а провести с ней побольше времени. Походить вокруг нее, потрогать.
Но это всегда процесс восприятия искусства. Он, в общем-то, не должен быть торопливым в принципе.
Ну, я вот вернусь к тому, что мне нравятся вот эти вещи символические, которые напоминают древнюю скульптуру. Вот именно древнюю, не эпохи классики, когда скульпторы научились делать потрясающие скульптуры, которые очень похожи на живых людей, прям живые люди из мрамора, но только прекраснее, чем обычные живые люди, боги, герои. Несколько веков раньше скульпторы совершенно иначе работали и делали такие образы. Надо приложить какие-то усилия, чтобы эти тайны разгадать. Это как бы шифр какой-то, который скрывает древние тайные знания. И не случайно же люди, которые работали с металлом в древности, считались практически колдунами. Расплавленный металл, куда-то наливать, как вообще его расплавить, что туда добавить. добавит. И еще вот это тайное знание о мире. Это образы, которые содержат в себе тайное знание. И мне кажется, вот Борису Чёрствому это было очень интересно, потому что для него искусство — это, собственно, тайное знание о мире. Хочу сказать вам откровенно, что мне очень нравится с кем-нибудь говорить об искусстве. Вот когда ты говоришь о каком-то произведении, ты начинаешь лучше понимать то, что ты видишь, то, что ты чувствуешь. А если еще человек имеет совершенно другой чувственный опыт, как человек незрячий, это особенно интересно.
Ну, а мы с вами давайте пройдемся по разделам выставки. У нас есть раздел, посвященный животным, раздел, можно сказать, такой символический, да, посвященный древнему искусству. Еще какие темы затрагиваются на выставке?
Портрет. Очень по-разному он изображал людей. То есть это на самом деле такие головы, очень в разных стилях сделаны головы или маски. Женские, мужские, очень по-разному слепленные. Вообще, это очень интересная история про человека. Потому что человек, я вот раньше никогда не задумывалась, думаю, ну вот интересно, для портрета важно, если нет ничего, только голова. Важно, как человек бронзовый голову держит. Вот первый раз, когда я со скульптурой стала иметь дело, я стала обращать внимание на то, как я держу голову. Как вот на шее, как она у тебя, голова, устроена. От того, как ты держишь голову на шее, как ты поворачиваешь голову, зависит твое настроение, состояние, тема, голова, портрет. Очень важно, как человек держит голову вверх, вниз, он опускает голову. Выставка на самом деле небольшая, но именно такой формат дает возможность со всеми вещами познакомиться. Этот формат у нас примерно 20 скульптур и 15 рельефов. Очень интересный проект делал Борис в последний период своей жизни. А начался этот последний период, когда он открыл для себя христианство, веру. Как это случилось, почему это случилось, я не знаю этих обстоятельств его жизни. Но друзья говорили, что он сильно изменился. Он стал сосредоточеннее, стал ходить в храм на все службы, стал соблюдать посты, и он постоянно носил с собой в кармане Евангелие и что-то читал постоянно. Когда у него была возможность, он читал Евангелие. И он сделал большое количество рельефов. Он делал их из воска, ну, потом отливка бронзовая по воску. Такие получались небольшие бронзовые картинки, которые укреплены на деревянные доски. В принципе, из них можно такой иконостас составить. Он вообще свои скульптуры часто, он не давал им названий, обычно скульптурам. Ну, ты видишь, что это жираф? Думаешь, ну, наверное, это жираф. Крокодил, но он и есть крокодил. Нет у него специального названия. И про головы тоже. Голова, портрет, голова. Непонятно, чья. Он говорил, что люди слишком сюжет, ну, то есть им нужны какие-то слова, а скульптура, она без слов может передавать содержание. А слова все путают. Они искажают в этом содержании. А для вот этих рельефов он название дал сам. Он под таким названием выставлял эти работы на разных выставках. Называется это «Апология», оправдание веры, своей веры, оправдание христианской веры. И сюжеты там евангельские. Еще его тема пустынничества интересовала. Вот как люди уходят куда-нибудь далеко от мира, чтобы разговаривать с Богом напрямую. Ну, для того, чтобы разговаривать с Богом напрямую, нужно вообще забыть о том, что у тебя есть тело. И тогда открывается этот канал связи. Его эта тема тоже очень интересовала. Пустынники, мученицы, даже не мученицы, а вот отшельницы. Вот. И очень его занимало житие Марии Египетской. Ну, вообще Египет — это очень интересная тема в творчестве Бориса. Я вот говорю все это, и я понимаю, что на самом деле творчество этого скульптора, оно еще мало изучено. Потому что вот даже эту апологию можно о ней составить представление, если ты соберешь все работы. Как ты соберешь все работы? Это невозможно. Там какие-то есть провалы. Я не знаю, изображал ли он распятие. Я не знаю. Получается, что текст фрагментарный. Это как ты пытаешься разгадать текст, написанный на неизвестном тебе языке. И никто не знает этого языка, как египетские иероглифы. Поэтому хотелось бы пригласить незрячих людей к такому совместному исследованию скульптуры. Потому что если мы вместе посмотрим, пообсуждаем, поговорим, то, может быть, какие-то вещи станут понятнее.
Такой что-то дискуссионный
мы... формат.
Клуб.
Да, да. Выставка открылась в декабре.
Сразу обозначим конечную точку выставки.
25 мая она должна закрыться. Я готова просто показать выставку всем, кто этого захочет. Ну, то есть это будет такая обзорная экскурсия по выставке. Мне хотелось бы еще рассказать вам о том формате, который мне хотелось бы сейчас, вот мы сейчас его запустим. Это цикл из 3 встреч. Выставка небольшая, а встречи 3. Я придумала такое название «Наслаждаемся искусством. Точка бронза». Мы на первой встрече поговорим, наверное, о том, как делается бронзовая скульптура, посмотрим вот эту анималистику животных. Вторую встречу мы посвятим апологии, вот этим рельефам, сюжетам, разным вариантам изображения одного и того же сюжета. И третье — это как раз люди из бронзы. Портрет человека у Бориса, его понимание этого. Поскольку я бы хотела, чтобы были именно наша адресная аудитория, будем считать, что это 4 или 5 пар. Человек, который не видит, сопровождение человека, который видит. И вот такая небольшой компанией было бы, мне кажется, очень интересно посмотреть эту выставку более спокойно, более неторопливо.
Выставка закроется, а работы Бориса Чёрствова, они же останутся в галерее?
Нет, они не останутся. Я собрала их из частных коллекций.
А, и вы туда вернете их?
Мы туда их вернем, да.
Ага, то есть не будет возможности
посмотреть? Нет, не будет возможности их посмотреть. В Третьяковской галерее коллекция скульптуры значительно меньше, чем коллекция живописи. Но у нас достаточно большая коллекция скульптуры. И есть работы очень хороших скульпторов. Матвеев, Голубкина, Коненков, Шубин 18 века. Очень есть хорошие работы. Но ни одну работу из коллекции Третьяковской галереи скульптурную трогать не разрешают. Даже если это сделано из бронзы, из базальта. Собственно, тогда и возникла вот эта вот идея делать работы современных скульпторов, которые сами дают разрешение. Скульпторы очень любят, когда их работы трогают. Они говорят, что это именно вот такой способ общения очень хорош для их произведений. Скульптуру Бориса Чёрствова, к сожалению, я думаю, можно увидеть только до 25 мая. Но если вы захотите попасть на эту экскурсию, мы вам продиктуем номер телефона отдела обеспечения доступности и инклюзии. Можно заказать эту экскурсию, обсудить дату, время. Третьяковская галерея несколько дней в неделю работает до 9 часов вечера. Это очень удобно для людей, которые работают. Четверг и пятница — это длинные дни в галерее.
Мы сейчас остановимся на тех аспектах, которые актуальны для незрячих людей. Самое главное — это, конечно, что можно тактильно осматривать все экспонаты выставки. Но у вас еще есть этикетки по Брайлю, шрифтом Брайля сделаны, и аудиоматериал. И есть схема именно вот пространства выставки.
Да.
Аудиоматериал — это как аудиогид, да, по выставке?
Ну, не совсем так. Это не аудиогид, а это именно материал. То есть на выставках обычно вешают экспликации текста, чтобы человек мог сориентироваться, понять, о чем эти вещи по каждому разделу. Мы сделали такой же аудиоматериал, но более расширенный, потому что послушать аудио можно сидя. В центре выставки есть информационный стол, и там 3 аудио записаны. Первое аудио на тему бронзовой скульптуры Бориса Чёрствова «Бронзовый век». Второе аудио — это апология. И третий аудиосюжет про мастерскую Бориса Чёрствова.
В конце выставки мы попадаем в такой уголок мастерской, где действительно Лена Львовна рассказывает о мастерской в Москве Бориса. И можно посмотреть те инструменты, которыми он работал.
Там, где выставлены рельефы, на сюжеты Евангелия, житийной литературы. Там тоже можно сесть и послушать длинные цитаты, которые разъясняют этот сюжет, и немножко толкование этого сюжета, которое помогает с этим произведением взаимодействовать. То есть у нас там 7 аудиоточек. Но это не аудиогид, который помогает передвигаться по выставке. Лучше, конечно, заказать экскурсию, ну или хотя бы попросить, чтобы кто-то сопровождал вас на этой выставке.
Давайте тогда сразу назовем телефончик.
8-925-458-68-42. Это отдел обеспечения доступности и инклюзии. Нужно сказать, что вас интересует эта тактильная выставка. Мы обо всем договоримся. Если вас интересуют любые другие возможности...
Да, вот вне выставки,
да,
вне вот
возможности
выставки,
посетить,
да,
Третьяковскую галерею, тоже можно позвонить по этому телефону, объяснить, что вы хотите. И еще я хотела бы анонсировать долгосрочную программу. В начале лета у нас открывается выставка про цветы в русском искусстве. «Формула цветка» она будет называться. Это в корпусе на Гадашевской набережной. Я предлагаю тоже сделать такой формат. Ну, можно просто посмотреть выставку с тактильными комментариями, а можно 3 встречи там провести. Это будет 3 сюжета на этой выставке. Наслаждаемся искусством, цветы. Ну и потом по разным выставкам и постоянной экспозиции, разным частям экспозиции, можно такой формат продолжить.
А есть ли экскурсия по какой-то постоянной экспозиции в Третьяковской галерее, чтобы вне выставок человек попадает, например, приезжает в гости и мог сходить?
Такая возможность есть. Конечно, мы можем показать и постоянную экспозицию, ну, пройтись по музею, что-то рассказать, потому что много сюжетов, которые можно пересказать. У нас там нет таких стационарных тактильных копий, хотя они потихонечку будут наполнять уже нашу постоянную экспозицию. Мы часто еще используем такие коллажные тактильные копии, которые можно носить с собой. Они мне даже кажутся интереснее, потому что они передают какое-то фактурное ощущение, да, там ткани, кружево, дерево. Но вот я думаю, что мы со следующего сезона сможем запустить и вот это наслаждаемся искусством на постоянной экспозиции. Но тогда будем 3 занятия проводить в залах 18 века. Я очень давно работаю экскурсоводом в Третьяковской галерее. Занимаюсь не только экскурсиями, но очень давно. Много водила экскурсий. И я некоторые вещи знаю, ну, не на 100%, а на 85%. Когда ты спрашиваешь у людей, что вы хотите посмотреть, они говорят, ну, что покажете.
Спасибо огромное, Елена Львовна. Вы нам, конечно же, только приоткрыли огромный мир Третьяковской галереи. Возможно, это не последняя наша встреча в туристоскопе, потому что будут другие выставки, и будет еще дискуссионный клуб, и будут другие сюжеты. Но сейчас нам пришло уже время прощаться. Несколько слов нашим слушателям.
Большое спасибо. Приходите к нам в музей, звоните, будем договариваться, будем общаться, будем стараться лучше понять друг друга и искусство вместе. Поучимся наслаждаться искусством вместе. Я за сотрудничество.
Самые главные слова. Так что до новых встреч в Третьяковской галерее.
Пора, путь, дорогу. Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идет.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём и нашу песенку любим.